Все древние государства, Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Мы начинаем 12-й урок по церковнославянскому языку. Сегодня мы продолжаем разбирать богослужение праздника Воздвижения Креста Господня, который празднуется 27 сентября по новому стилю, 14 сентября по старому стилю, то есть, собственно, дата празднования этого праздника по церковному календарю 14 сентября. И мы сегодня продолжаем разбирать богослужебные тексты, звучащие на всенощном бдении этого праздника, то есть на том богослужении, которое совершается накануне вечером. Мы обращаемся только к изменяемым частям всенощного бдения, к стихирам, тропарям и другим богослужебным текстам, являющимся принадлежностью службы данного праздника. То есть мы не обращаемся к тем богослужебным текстам, которые звучат на каждом всенощном бдении, а это богослужение, напомним, совершается накануне воскресных дней и накануне церковных праздников вечером. На нашем прошлом занятии мы начали читать такую группу богослужебных текстов, входящих в состав всенощного бдения праздника Крестовоздвижения, как стихиры на литии. Напомним, что лития — это часть богослужения, часть вечерней, входящей в состав праздничного всенощного бдения, которая начинается выходом духовенства, священнослужителей из алтаря в западную часть храма. В богословско-литургическом словаре можно прочитать, что исхождение это совершается ближайшим образом с целью выразить молитву не только словами, но и движением, переменить ее место для оживления молитвенного внимания. Дальнейшую целью литии является выражение удалением из храма нашего недостоинства молиться в нем. Мы молимся, стоя пред вратами святого храма, как бы пред вратами небесными, подобно Адаму, мытарю, блудному сыну. Отсюда несколько покаянный и скорбный характер литийных молитв. Наконец, в литии церковь исходит из своей облагодатствованной среды во внешний мир, в собственном смысле или же в притвор, как часть храма, соприкасающуюся с этим миром, открытую для всех, не принятых в церковь или исключенных из нее, с целью молитвенной миссии в этом мире. Отсюда всенародный и вселенский характер литийных молитв. Конец цитаты. Это объяснение имеет в виду древнее устройство храма, где был полноценный притвор, который действительно могло поместиться много людей. Сейчас условия изменились, поэтому напоминанием об этих древних обрядах литии является только лишь переход духовенства из алтаря в западную часть храма. Во время этого перехода полагается пение тех самых литийных стихир, о которых идет речь. Служба праздника Воздвижения Креста содержит в своем составе 9 литийных стихир, но не все они исполняются обычно в приходском богослужении, поскольку в приходской практике, как правило, богослужение подвергается сокращению. Но, тем не менее, все эти стихиры мы прочитаем и разберем. Но прежде пояснение профессора Скоблановича к этой группе богослужебных текстов. эти стихиры, пишет он, как занимающие не первое место в бдении, не столь, так сказать, принципиального содержания, как стихиры «На Господи воззвах», не заглядывают так, как те, в самые основы и глубину празднуемого события. Они занимаются значением его ближайшим, значением для нас и нашего времени. Если стихиры «На Господи воззвах» говорят более о распятии, а стихиры на стиховне о кресте, то эти именно о самом воздвижении креста. Первая стихира представляет воздвижение креста как наше осенение силою Божию, вторая — как наше освящение, третья и четвертая — как залог победы, причем первая из них говорит об этом с точки зрения ветхозаветного прообраза события благословения патриарха Иакова, а вторая — с точки зрения исторической основы события — обретения креста. Конец цитаты, не будем сейчас зачитывать пояснения, касающиеся всех этих стихир. Первая стихира в ряду этих литийных стихир: «Днесь, яко воистину святовещанный глагол Давидов, конец прият, себо яве пречистых ног твоих поклоняемся подножию, и на сень крилу твоею надеющийся всещедрый, вопием ти, да знаменается на нас свет лица твоего, православных людей твоих рок вознеси, честного креста твоего воздвижением, Христе многомилостиве». В Минее указывается, что автор этой стихиры, так же как и двух последующих, Андрей Иерусалимский. Профессор Скобаланович пишет о нем следующее: «Андрей Иерусалимский, названный так, потому что подвязался в близ Иерусалимской лавре святого Саввы Освященного, потом был протонотарием Иерусалимского патриарха, диаконом и сиропитателем храма Софии в Константинополе и, наконец, архиепископом Критским на острове Крит, автор великого канона Трипесенцев Страстной Седмицы и многих других песнопений». Конец цитаты. Итак, это тот самый святой, которому принадлежит, в частности, великий покаянный канон, где множество библейских аллюзий, то есть намеков на библейские тексты. Ну и вот в той стихире, которую мы сейчас прочитали, в совсем небольшом тексте, тем не менее, мы уже видим намек на ряд псалмов. В начале, во вводной фразе этой стихиры мы читаем: «Днесь, яко воистину святовещанный глагол Давидов, конец прият». Святовещанный глагол Давидов. Этим выражением как раз и обозначены псалмы. Профессор Скобаланович отмечает, что «святовещанный» по-гречески «агиофтонгос» — слово, составленное из двух греческих слов «агиос» — «святой» и «фтенго» — «звучать», слово, составленное самим песнописцем, являющееся неологизмом. «Днесь, сегодня, яко воистину» — буквальный перевод греческого выражения «ос алитос», выражение, встречающегося еще и в дохристианской греческой литературе, переводящегося как «действительно», «в самом деле», «истинно». На прошлой передаче мы приводили пример, указанный в древнегреческо-русском словаре Дворецкого: «И осолитос философи» — «истинные философы» или «действительные философы». Здесь «днесь, яко воистину святовещанный глагол Давидов, конец прият». Сегодня действительно святовещанное слово Давида, или, как переводит Скобаланович, святозвучное слово Давидова, приняло конец, приняло осуществление. мы уже говорили в нашей прошлой передаче, что выражение «конец приятий» в церковнославянском языке значит «исполнится», «принять осуществление». Здесь мы видим слово «прият», «аорист», то есть одно из прошедших времен церковнославянского глагола «приятий». «Конец прият», то есть слово это приняло осуществление, исполнилось. Сегодня действительно приняло осуществление святозвучное слово Давидова. Далее читаем эту стихиру. «Себо яве при чистых ног твоих поклоняемся подножию». С этой фразы начинаются аллюзии псалмы, то есть намеки на псалмы. Здесь в этих словах видим намек на пятый стих 98-го псалма. «Возносите Господа Бога нашего и поклоняйтеся подножию, ногу Его, яко свято есть». По переводу Юнгерова, русского дореволюционного библеиста, «Превозносите Господа Бога нашего и поклоняйтесь подножию ног Его, ибо оно свято». Юнгеров делает примечание, что славянский вариант «свято», «яко свято есть», славянский вариант «свято» соответствует только части греческих рукописей Псалтири, а другая часть этих греческих рукописей содержит вариант с прилагательным не среднего, а мужского рода, то есть «свят». «Поклоняйтесь подножию ногу Его, яко свят есть». То есть подразумевается «Бог, поклоняйтесь подножию ног Его, ибо Он, Бог, свят». Юнгеров отмечает в своих примечаниях к переводу Псалтири, что в православных богослужебных песнопениях прилагается этот стих к подножию креста Христова и поклонению Ему. Конец цитаты. Ну а в комментариях, помещенных в издании, которое называется «Псалтирь учебная», мы можем прочитать следующее. «Сидя на троне, цари опирались ногами на подножие». В Библии подножием ног Бога называется «святилище», «ковчег завета», «Иерусалим» или «вся земля». Конец цитаты. Здесь, в этой стихире, прочитаем еще раз. «Себо яве при чистых ног твоих поклоняемся подножию, се вот ибо». Слово «бо» переводится как «ибо», «се бо», то есть «ибо вот», «яве», то есть явно, очевидно, «пречистых ног твоих поклоняемся подножию». «Пречистый» — выражение в богослужебных текстах, часто имеющее значение «святой», в высочайшей степени, обладающей высшей степенью чистоты, незапятнанности. «Пречистая Богородица», например, ну и вот здесь тот же эпитет употреблен в отношении ног Спасителя. Кстати, в греческом оригинале вот этой фразы «пречистых ног» «ахрандон подон» мы не находим аналога приставки «пре». Таким образом, перевод на церковнославянский язык здесь не является совсем дословным. Если бы перевод был дословным, надо было бы переводить «чистых ног». Но здесь перевод по выражению Сергея Сергеевича Аверинцева «сакрально-эмфатический», то есть усиливающий вот этот священный смысл фразы благодаря приставке «пре», «пречистых», не просто «чистых», «пречистых», то есть в высшей степени обладающих вот этой святостью. «Себо яве при чистых ног твоих поклоняемся подножию, ибо вот мы явно поклоняемся подножию при чистых ног твоих». Далее читаем текст стихиры. «И на сень крилу твоею надеющийся всещедрый вопием ти». Здесь намек на слова 56-го псалма, второй стих 56-го псалма. «Помилуй мя, Боже, помилуй мя, яко на тя упова душа моя, и на сень крилу твоею надеюся, донде же прейдет беззаконие». В переводе Юнгерова: «Помилуй меня, Боже, помилуй меня, ибо на тебя уповала душа моя, и на тень крыльев твоих буду надеяться, пока не пройдет беззаконие». Слово «сень» мы видим переводится словом «тень». «На тень крыльев твоих буду надеяться» в комментариях на псалмы святителя Афанасия Великого мы читаем: «Божественному Писанию обычно крилами называть назирающую Божию силу по сказанному: «Коль краты восхотех собрати чада твоя, як уже собирает кокош птенцы своя под криле, посему на твою помощь имею надежду». Конец цитаты. То есть сень крилу, тень крыльев, образ попечительности, заботы Божьей о человеке. С точки зрения грамматики, если комментировать, то здесь мы встречаем словосочетание в форме двойственного числа «крилу твоею». Это родительный падеж двойственного числа. Двойственное число особенно часто в церковнославянских текстах употребляется для обозначения парных предметов: руки, ноги, глаза, уши. И вот крылья птицы – тоже парный предмет. «Крилу твоею» – родительный падеж двойственного числа, то есть крыльев твоих. «На сень крилу твоею надеющийся, всещедрый, вопием ти». «Надеющийся» – причастие настоящего времени в форме множественного числа мужского рода, то есть «мы, надеясь на тень крыльев твоих, взываем тебе, вопием ти» по-церковнославянски. «Всещедрый». Скобаланович отмечает, что это слово можно перевести как «всесострадательный». Вообще «щедрый» в церковнославянских текстах значит «милосердный» или «сострадательный». Здесь «всещедрый» по-гречески «паниктирмон», приставка «пан» – один из способов образования превосходной степени прилагательных, то есть милосердной, сострадательной высшей степени. Итак, слово «щедрый» – один из важных церковнославяно-русских паронимов, то есть слов, имеющих разное значение в русском языке и в церковнославянском. «Надеясь на тень крыльев твоих, всемилосердный» или «всесострадательный», «мы взываем тебе». Далее читаем текст стихиры: «Да знаменается на нас свет лица твоего». Следующий намек на текст псалма в этой стихире. Седьмой стих четвертого псалма. «Мнози глаголют, кто явит нам благая? Знаменося на нас свет лица твоего, Господи». «Знаменося» – аорист, то есть одно из прошедших времен – глагола «знаменотися» в буквальном переводе «знаменося» – «обозначился». В переводе Юнгерова многие говорят: «Кто укажет нам благо? Отпечатлелся на нас свет лица Твоего, Господи». Конец цитаты. Профессор Юнгеров делает такое пояснение к этому стиху 4-го псалма: «Господь научил нас познавать истинные блага, и жизнь по его закону отражается на нас». Конец цитаты. Этот стих в другом переводе, в переводе Бирюковых, 7 стих 4 псалма. «Многие говорят, кто явит нам благо, запечатлелось на нас сияние лица твоего, Господи». Комментарий к этому стиху, который помещается в псалтире учебной: «Псалмопевец противопоставляет себя многим, то есть толпе, которые ищут земных благ. Сам же он ищет только общение с Богом. сияние лица Твоего, Господи, это свидетельство о благословении человека Богом». Конец цитаты. Здесь в тексте стихиры не изъявительное наклонение, как в псалме «знаменося», а церковнославянское желательное наклонение «да знаменается на нас свет лица Твоего», то есть «пусть запечатлеется на нас свет лица Твоего». Далее «православных людей Твоих рок вознеси честного креста Твоего воздвижением Христе много милостиве». И здесь опять намек на текст псалма. В 148-м псалме читаем: «Юноши и девы, старцы с юнотами, да восхвалят имя Господне, яко вознесеся имя того единого, исповедание Его на земли и на небеси, и вознесет рог людей своих». Это фрагмент с 12 по 14 стихи 148-го псалма. Фрагмент этот в переводе Юнгерова: «Юноши и девы, старцы с юнейшими, да восхвалят имя Господне, ибо превознесено имя Его единого. Прославление Его совершается на небе и на земле, и Он возвысит силу народа Своего». Конец цитаты. Мы видим, что в переводе Юнгерова употреблено слово «сила». Тем не менее, здесь «рог» в греческом тексте именно слово «рог», так же, как и в церковнославянском. Это библейская метафора, очень интересная. «Рог» как символ силы, победы. Блаженный Феодорит, комментируя 18 стих 88-го псалма: «И во благоволении Твоем вознесется рог наш», замечает: «А рогом пророк назвал крепость и державу, заимствуя образ речи от животных рогатых, которые вооружены рогами и ими защищаются от нападающих». Конец цитаты блаженного Феодорита. Библейское выражение «сломил рог» имеет в Священном Писании прямо противоположное значение. Антитеза между этими двумя метафорическими выражениями нашла свое воплощение в следующем библейском стихе: «И вся роги грешных сломлю, и вознесется рог праведного». Блаженный Феодорит поясняет: «Рогом же праведного пророк назвал благочестивый образ мыслей». Святитель Афанасий Великий объясняет этот стих так: «И вся роги грешных сломлю». Если при уничижении святых рог грешных вземлятся в высоту, то очевидно, что при возвышении святых сокрушаются роги грешных. Кто же эти грешные, как не сопротивные людям Божиим лукавые демоны? «И вознесется рог праведного». Рогом называется царство или владычество. Посему, когда праведные по низложении лукавых сил воспримут крепость, тогда именно явлены будут чудные дела Божии. Потому и в начале псалма пророк сказал: «Повемся о чудеса Твоя, егда приму время». Конец цитаты святого Афанасия. Выражение «рог вознесейся» по отношению к нечестивым в Священном Писании передает их психологическое состояние – гордыню. Таким образом, святые отцы объясняют употребление слова «рог» в священных текстах, в библейских текстах, в частности, выражение «вознести рог», имеющееся в псалмах и в ряде других библейских текстах. «Православных людей Твоих рог вознеси, честного креста Твоего воздвижением, возвыси силу людей Твоих, людей православных Твоих, через воздвижение креста Твоего, Христос многомилостивый». Прочитаем эту стихиру полностью. «Днесь яко воистину святовещанный глагол Давидов: конец прият, себо яве при чистых ног Твоих поклоняемся подножию, и на сень крилу Твоею надеющийся всещедрый вопием Ти. Да знаменается на нас свет лица Твоего, православных людей Твоих рог вознеси, честного креста Твоего воздвижением, Христе многомилостиве». эта стихира в переводе с Кабалановича, как сегодня действительно получила исполнение святозвучное слово Давидова. «Ибо вот мы явно поклоняемся подножию пречистых ног Твоих, и, надеясь на осенение крыльями Твоими, всещедрый, восклицаем Тебе, да отпечатлеется на нас свет лица Твоего, подними рог православных людей Твоих, воздвижением креста Твоего, Христос многомилостивый». Конец цитаты. Мы видим, что Скобаланович здесь в своем переводе предпочитает не раскрывать значение метафоры «вознеси рог». На этом мы закончим нашу передачу. Благодарим вас за внимание и прощаемся до следующих встреч. Всего доброго.